Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – заключительная передача из цикла Александра Гейнса «Письма русского путешественника». Сегодня «Письма из леса». Впервые в эфире 26 июля 1997 года.
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, не первый и не последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же 3 моих совета – где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть – завершат каждую из этих передач. Ну а теперь мы в последний раз отправимся в путь. Сегодня в эфире «Письма русского путешественника из леса». На первых порах в Америке мне больше всего не хватало леса. Ничто меня так не раздражало, как границы частных владений, на которые я постоянно натыкался в своих вылазках на природу Нового Света. Меня мучила сама мысль, что земля, то есть холм, лес, поляна, ручей, может кому-то принадлежать, и этот кто-то имеет право меня к себе не пускать. В конце концов, я начал испытывать что-то вроде клаустрофобии. В американской природе мне не хватало пустого, бесплатного, ничейного пространства. Так продолжалось до тех пор, пока знакомый Янки, которому я пожаловался, вместо того, чтобы обвинять меня в коммунистических пережитках, дал толковый совет – поехать в недалекие, всего 4 часа от Нью-Йорка, Адирондакские горы. И действительно, первые 5 минут пребывания в этом национальном парке развеяли мой сплин навсегда. Это ведь только так говорится – парк. Будто там и правда газоны, заборы, фонтаны. А на самом деле Адирондаки – это 24 тысячи квадратных километров. Целая страна размером, скажем, с Армению. Так Адирондакский парк сыграл огромную роль в моей личной судьбе. Он меня примирил с частной собственностью на землю. Адирондакский парк пуст, тих и безлюден. По каемке вдоль озерного побережья еще есть курортная цепочка, состоящая из гостиниц и ресторанов, которых провинции считают французскими. Но внутри, там, где кончается шоссе, нет ничего, кроме гор и лесов. Это значит, что земля здесь принадлежит каждому, кто не поленится забраться в чащу. Хозяйственное назначение здешних просторов состоит в том, чтобы оставаться просторами. Количественный фактор – странная вещь. Вообще-то для общения с натурой достаточно одного дерева, куста, да что там, былинки. Японцы, большие знатоки этого дела, выращивают сад в горшке и проводят всю жизнь в созерцании пейзажа, умещающегося на подоконнике. Однако не зря Маяковский писал, что океан – плод воображения, на море, мол, тоже не видно берегов. Бескрайность адирондакских лесов приводит соотношение человека с природой к старинному и более нормальному масштабу – природы больше. Вот за этим масштабом я сюда и езжу каждую осень. Пожалуй, именно здесь находится самая близкая и знакомая мне часть Соединенных Штатов. Та, которую я исходил ногами. Ходить по лесу без всякой цели по-американски называется хайкинг, а по-русски никак. У нас, как написано в букваре, в лес ходят по грибы, по ягоды, еще партизанить. Можно подумать, жизнь наших соотечественников отличает повышенная целесообразность. Американцы грибы понимают только в банках, ягоды – в конфитюре, партизан – в Перу. Лес здесь поэтому вещь в себе, как Мона Лиза. Пройти столько-то миль по тропе, залезть на гору, поплескаться в ручье – вот и весь смысл хайкинга. Главное, оторвавшись от цивилизации, окунуться в пейзаж. Пейзаж существует двух видов – настоящий и описанный. Последний известен значительно лучше первого. Нормальный человек под пейзажем понимает то, что опускается при чтении романов Тургенева. Кстати, классик мстит за невнимание тем, что пропущенные пейзажные зарисовки составили излюбленный материал для диктантов. Не хотели читать, так будете писать, расставляя знаки препинания.
Утро стало заниматься алыми пятнами, выступила заря с приближением солнца, все бледнели и сокращались молнии, они вздрагивали все реже и реже и исчезали, наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникшего дня.
Литературный пейзаж своего рода басня. Он чему-нибудь должен соответствовать, например, совпадать или контрастировать с душевным состоянием героя. Благодаря привычке к такому лирическому восприятию природы, входя в лес, мы автоматически составляем из разрозненных отдельных предметов знакомую картину. Ручьи у нас журчат, солнце клонится к горизонту, лес загадочно темнеет. Увиденное мы немедленно обобщаем до открытки, до фантика. Честно говоря, любые описания природы бессмыслятся. Поэтому их безболезненно опускают школьники. Природа не говорит на человеческом языке. Ее нельзя выразить на бумаге. Она не имеет соответствия в словах. Авторы, рисующие пейзаж при помощи сравнений, говорят лишь о своем, людском восприятии натуры. Но это трюк, подменяющий предмет разговора. Все же имеется в виду наша душа, а не ее, не имеющей души вовсе. Словами можно описать картину, изображающую дерево, а не дерево само по себе. Автор легко справляется с явлением культуры, ведь это мы ее придумали, но в дикой природе нет следов человека. Она не имеет ничего общего с культурой. Уничтожить природу мы можем, понять ее вряд ли.
В эфире заключительный очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из лесу».
Самая знаменитая из эстетических теорий Шкловского – искусство как прием. Любому виду искусства необходима основополагающая условность. В балете танцуют, в опере поют. Прием цирка – трудность исполнения номера. Акробаты должны кувыркаться не на земле, а на проволоке. Атлет должен поднимать настоящие гири. Обнаружить прием, говорит Шкловский, значит понять смысл жанра. Но в чем прием общения с природой? Может быть, в бесцельности? Для того, чтобы идти по лесной тропинке просто так, никуда, надо отвлечься от той весьма жесткой причинно-следственной связи, в которой мы обычно живем. Природа дает нам передышку от поисков цели, от выполнения поставленных задач. Не это ли, кстати сказать, и называется отдыхом? Свобода бессмысленности – это прием, который подчеркивает условность нашего пребывания в чуждом человеку мире, временность нашего отречения от цивилизации. Когда природа и цивилизация поменялись местами, стало возможным совершать экскурсию в лес, а не на фабрику. Только с наступлением нового времени мы ощутили остраненность, еще один термин Шкловского, природы и смогли воспринимать ее отвлеченно. Не жить в ней, а любоваться ею со стороны. В античности, например, пейзаж играл лишь подчиненную роль, был общим, всегда одинаковым фоном, на котором разворачивалась человеческая страсть. Историки по-разному определяют рубеж нового времени. Создание мануфактур, научно-техническая революция, великие географические открытия. Можно предложить еще один критерий – возникновение альпинизма, как самого бессмысленного способа общения с природой. До самого конца 18 века людям приходило в голову карабкаться на бесплодные вершины. Если можно найти перевал, то зачем лезть выше? Альпинизм родился в 1786 году, когда швейцарский врач Паккар покорил Монблан. В Германии тогда царили буря и натиск. Во Франции готовилась революция. Европа переживала бум эмоций, наглядным выражением которого стало восхождение на главную вершину континента. Человек оказался достаточно могущественным, чтобы расходовать свои силы на бесцельные акции. Цивилизация перестала быть непосредственно зависимой от природы. Началась та современность, в которой мы живем и сегодня. То, что бессмысленность подвига швейцарского альпиниста можно было точно измерить, 4810 метров, оказало огромное влияние на нашу жизнь. Количественный критерий создает иллюзию осмысленности действия. Хотя, конечно, от того, покорили альпинисты вершину в 5000 метров или 6, польза от их восхождения не прибавится. Сегодня этот своеобразный бунт против тотальной целесообразности жизни ярче всего проявляется в спорте. Греки, например, знали олимпийских чемпионов, но не олимпийских рекордсменов. Понятие рекорда, выраженного в точных цифрах, минутах, метрах, килограммах, характерное свойство именно нашей эпохи. И восторг рекорд вызывает как раз из-за своей абсолютной неприменимости в практической сфере. Стратегическая бесцельность пребывания в природе вовсе не означает отсутствие целей тактических, локальных. Напротив, вырываясь из привычного круга обязанностей, немедленно обрастаешь новыми заботами, правда, совершенно другого свойства. Дома тебя беспокоит зарплата, работа, политика. В лесу пойдет ли дождь, что будет вон за тем пригорком, дойдешь ли, наконец, до вершины этой горы. Человек слишком суетливое существо, чтобы наслаждаться покоем. Единственное, что он может сделать, это поменять привычные хлопоты на непривычные.
В эфире очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из леса».
В Америке, где до сих пор сохранилась память о нетронутом девственном континенте, природой не просто любуются и поклоняются. Все лучшие американские писатели – Фенимор Купер, Генри Торо, Мелвилл, Марк Твен, Хемингуэй, Фолкнер – были природопоклонниками. Их герои, будь то капитан Ахав из «Моби Дика» или рыбак из «Старика и моря», конечно, вступают в борьбу с природой. Но борьба эта не носит фатального характера. Это скорее соперничество, джентльменский поединок, который не исключает, а подразумевает уважение к противнику. Вот эта мечта о новой гармонии между человеком и миром пронизала всю американскую культуру, которая всегда поклонялась не культуре, но природе. В Америке природа поглотила историю, растворила несколько тысячелетий человеческой культуры в миллионах лет истории нашей планеты. Отличие Старого Света от Нового в том и состоит, что он новый. Человеку здесь выпал шанс построить такую цивилизацию, которая ведет свой отсчет не из глубины веков, а со дня творения. Президент Теодор Рузвельт, которому принадлежит главная заслуга в создании национальных парков, мечтал о том, что самые красивые уголки Америки сохранят свой первозданный облик для всех будущих поколений. Мечта эта сбылась. По-прежнему стоят 2000-летние секвойи в Калифорнии, по-прежнему бьют гейзеры Йеллоустона, по-прежнему на заповедных равнинах северо-запада бродят стада бизонов. Национальные парки давно уже стали неотъемлемой частью американской жизни, ее гордостью. Все национальные парки Америки покоятся на двух квазирелигиозных принципах – первозданность и нерукотворность. Такому благочестию способствовала не только скромность, но и бедность. Помимо природы в Америке нет и не было ничего такого, что стоило бы хранить с тем душевным трепетом, с каким Старый Свет бережет, скажем, великие соборы. Лучший кафедрал Америки, известная под этим названием роща исполинских секвой в заповедном лесу Калифорнии. Тут Джозеф Штраус, строитель моста «Золотые ворота», звался отечественником.
«Преклонить колени перед этими деревьями, ибо за ними стоит сам Бог».
Характерно, что все чудеса Нового Света, а их здесь тоже считают семерками, созданы не людьми, до людей и не для людей. Национальные парки, не случайно впервые появившиеся в Америке, родились из комплекса вины, свойственного всем чужакам и пришельцам. Ежегодно толпы туристов, их число уже сравнялось с населением Соединенных Штатов, приезжают сюда не хозяевами, а гостями. Пример тому – изюминка Йосемитского парка, закат, собирающий тысячи благоговейных паломников, которые приходят сюда следить за игрой лучей на бледных скалах кордильеров, каждый из которых носит свое имя – Эль Капитан, Три Брата, опять-таки Кафедрал. Зрелище это всегда проходит в сокровенной, как алтаря, тишине. Зато завершается оно благодарными аплодисментами. Спрашивается – кому? Религиозное поклонение природе сочеталось в Америке с прагматичной мыслью. Так Ральф Эмерсон высказывал надежду на то, что в его стране
законы и общественные институты в какой-то мере будут соответствовать величию природы.
За этим скромным пожеланием проглядывает дерзкая, если не еретическая мысль. Человеку в Новом Свете выпал шанс построить такую цивилизацию, которая ведет свой отсчет не из глубины веков, а со дня творения. Поэтому национальные парки – не что иное, как материал для сверки. Это своего рода чертежи утопии, обещавшие гармонию, причем не с историей, как в Старом Свете, а с природой. Естественно, что, имея дело с такими перспективами, администрация национальных парков вынуждена планировать свою деятельность с размахом. В уставе Адирондакского парка, захватившего пятую часть огромного штата Нью-Йорк, есть и такой пункт.
Природа заповедника должна сохранять свой первозданный облик навечно.
Представить только, кем считают себя чиновники, рассчитывающие проследить за выполнением этой инструкции. Эти письма не заменят путеводителя. И все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные, передачу нашего путевого цикла. Самый замечательный лес Америки, конечно, тот, что растет возле Сан-Франциско. Оттуда возвращаешься с мыслью, что растущие там живые ископаемые секвойи не только старше, но и мудрее нас. В лесу все равно, что есть, потому что невкусно пообедать на поляне или ручья просто невозможно. Листопад в лесах Новой Англии – лучшее, что может случиться с вами в Америке. Поэтому сюда валом валят туристы из всех стран мира каждую осень. Из-за богатых минералами почв на северо-востоке страны сконцентрированы непревзойденные по живописности осенние пейзажи. Если российская гамма осеннего леса спокойно золотистая, меланхолическая, то в Америке лес окрашен сваровской роскошью. Скорее Ван Гог, чем Левитан.
Слушали 20-й заключительный очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из леса». В передаче звучала музыка Эрика Сати и Вивальди.
Для вас свободная Россия. человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Коммунизм как произведение искусства». Впервые в эфире 26 июля 1997 года.
Недавно вышла книга ученого и мыслителя, человека русских корней, патриарха английской культуры, сэра Исаия Берлина «Чувство реальности». Это сборник эссе, посвященных в основном одному вопросу – политический разум 20-го столетия и способы его ориентации. Сэра Исаию интересует главным образом тема о политических утопиях. Почему попытки осуществления таковых заняли столь большое и столь трагическое место в истории нашего времени? Достаточно рано было понято, что утопическое мышление характеризуется забвением и пренебрежением законами реальности. Сэр Исайя вносит уточнение. Утопичным будет скорее представление, что мы знаем с достаточной определенностью какие-либо непровержимые законы реальности. В этом смысле утопический разум, спроецированный на политику, означает скорее убежденность в существовании определенных законов и правил, каковые и кладутся в основу политического проекта. Это иллюзия сциентистского характера. Авторитет естественных наук был столь велик, что по их схемам старались обнаружить незыблемые законы существования и жизни общества. И часто казалось, что такие законы найдены. Попытки воплощения их в общественную жизнь и были утопией. Мне по этому поводу вспоминается Ханна Аренд в знаменитой ее книге «Происхождение тоталитаризма», утверждавшая, что схему и модель тоталитарности дает сама мысль, железная логическая последовательность интеллектуальных операций. А сэр Исайя Берлин в противовес этому выдвигает иную модель – искусство. Политика должна быть, так сказать, методологически ориентирована не на науку, а на художественный тип мышления. Политика – это искусство, требующее от политика дара почти художественной интуиции. Джон Грей так резюмирует книгу Исайя Берлина в статье, опубликованной New York Times Book Review от 13 июля 1997 года.
Он утверждает, что неумолимые законы социального и исторического развития, на которых утопические мыслители базируют свою веру, всегда иллюзорны. Утописты слишком поверили в то, что законы и методы естественных наук можно обратить на исследование истории и общества. Люди, глядящие на общество через линзы научных дисциплин, очень часто не понимают, что такое политическая жизнь вообще. Им не хватает того, что Берлин называет «чувством реальности». Человеческое общество – не лаборатория, в которой научные теории могут быть подвергнуты проверке наблюдениям и экспериментам. Верное политическое суждение требует чуть ли не художественного чутья, времени и места, интуиции того, что может и что не может сработать, а кроме того, смелости и удачливости. Представление о том, что обладание наукообразной теорией позволит обойтись без всех этих качеств – характерная ошибка всех утопических умов. Качества, создающие великого политика, столь же трудно определимы, как и те, что создают гениального художника.
Должен сказать, что мне эта мысль не показалась новой. Я ее встречал в книге Томаса Манна «Размышления о политичного». Он связывал такого рода ориентированность политики именно и исключительно с демократией, при этом в данной книге отнюдь еще не будучи сам поклонником демократии. Но Томас Манн не оспаривал того, что как раз писатель не может внутренне не тяготеть к демократии. Писал он об этом так.
Несомненно, существует противопоставленность консерватизма и писательства, литературы. Точно так же, как комбинация «радикальная политика», так и другая комбинация «консервативное писательство» содержит противоречия в определении. Ибо литература есть анализ, интеллект, скептицизм, психология. Это демократия, это Запад.
Случай Томаса Манна в этой его книге интересен тем, что, будучи писателем и понимая глубинные тенденции писательства как формы сознания и, если угодно, действия, он в то же время не был уверен в исчерпывающем характере этой модели строения культуры. Эта модель вообще не культурна, она цивилизационна. И Томас Манн писал в той же книге.
Я сказал, что цивилизация не только духовное начало, но что это сам дух. Дух в смысле разума, морали, скепсиса, просвещения и, в конечном счете, распада. Тогда как культура, с другой стороны, означает начало художественной организации и оформленности, жизнеутверждающее начало, апофеоз жизни.
Это, конечно, Ницше, а из русских напоминает больше всего Константина Леонтьева. Тот говорил, что жизнь художественно организована, потому что господствующий ее принцип – деспотизм формы, не дающий материи разбегаться. Свободы нет в бытии. Свобода – это элемент дезорганизации, распада, как сказал бы Томас Манн. Вот это глубочайший источник всякого до конца продуманного консерватизма. В этом смысле, тут опять Томас Манн, парадигмой всякого художественного построения будет не литература с ее скептическим цивилизационным духом, а музыка. На этом оставим Томаса Манна, не забыв, однако, его тему о писательстве как модели демократической и только демократической, то есть скептической, не знающей окончательных решений, чисто прагматической, ситуационной политики. Я хочу этот тезис оспорить. Литературу можно видеть и по-другому, именно так, как видел ее Виктор Шкловский. Тогда кажется, что литература служит моделью не более не менее как тоталитаристского общества. Тоталитаризм художественно организован. Поначалу нужно, конечно, говорить не о тоталитаризме, а о самом Викторе Шкловском. Не думаю, что его литературная теория так уж широко известна широким массам радиослушателей. Это так называемый формализм, формальное литературоведение. Главный его хрестоматийный тезис – искусство – это сумма стилистических приемов. Для его понимания нет нужды в анализе так называемого содержания, которое в произведении искусства само есть элемент формы. Это можно проиллюстрировать самым, пожалуй, известным из всех приводившихся Шкловским примеров. Его трактовкой Льва Толстого, на материале которого он продемонстрировал действие своего знаменитого понятия «остранения». От слова «странный». Остранение – это и есть цель искусства, вернее, основной прием, ведущий к его цели, а цель – это обостренное восприятие бытия. В обыденной жизни мы узнаем вещи, а нужно их видеть во всей их ощутимой полноте, как говорит Шкловский, сделать камень каменным. Вот так смотрит на мир и рассказывает о своем видении «холстомер». Мир с точки зрения лошади предстает странным, как будто нами впервые увиденным. Но и самый хрестоматийный пример – Наташа Ростова в театре.
Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на лампе подняли и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях, люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов. Потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили и за кулисами ударили 3 раза во что-то металлическое. И все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей.
То есть для того, чтобы увидеть вещь, нужно сделать ее странной, вывести из автоматизма восприятия. Тогда жизнь засверкает всеми красками, будто вымытая каким-то волшебным составом. Этот волшебный состав и есть искусство. 2 самые знаменитые цитаты из Шкловского. Первая.
«Так пропадает в ничто вменяясь жизнь. Автоматизация съедает вещи, мебель, жену и страх войны».
Вторая.
«Только создание новых форм искусства может возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм».
Теперь посмотрим, почему же при таком подходе отпадает надобность в выделении содержательных моментов искусства. Шкловский понятнее всего делает это на примере того же Толстого. Известен факт отлучения Толстого от церкви, главным поводом для которого послужило описание церковной службы в романе «Воскресение», сочтенное богохульственным. Шкловский показывает, что к этому, по видимости, идеологическому выпаду Толстого привело движение его художественных средств. Толстой описал богослужение, выделив не культурно-знаковые, символические его моменты, а, так сказать, материально-технические. Это все та же Наташа Ростова в театре. Процесс взят с его вещественной изнанки. Как говорит Шкловский, перенесен в иную семантическую плоскость. Получилось не церковное богослужение, а непонятно почему производимые передвижения предметов и возглашения непонятных слов. С вещей и процессов совлекается их культурный покров. Именно это, так сказать, дикарство и создает эстетический эффект. У Толстого здесь не богохульство, говорит Шкловский, а дальнейшее развитие на новом материале все того же приема остранения. Идеология оказалась видимостью. На самом деле здесь стилистический прием. Подытожим эту тему словами самого Шкловского.
И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение жизни как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей сложность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве неважно.
Музыкальный брейк. Итак, искусство – это материя вместо смысла, форма вместо содержания. Приняв, вернее, поняв этот тезис, мы приблизимся к пониманию и другого сюжета, который я оповестил в начале. Произведение искусства как модель тоталитарного общества.
Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Коммунизм как произведение искусства». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Произведение искусства, говорит Шкловский, конечно, если это подлинное произведение искусства, отличается тотальной организованностью. Этого слова «тотальный», «тотальное» у Шкловского нет. Он говорит, так сказать, проще. Материал в искусстве организован до конца. В этом смысле художественный продукт есть чистая форма. Нам важно понять этот момент тотальной, целостной организованности. Именно в этом смысле нельзя говорить о свободе в искусстве. Тут мы можем вспомнить Леонтьева – деспотизм формы, не дающий материи разбегаться. Люди, понимающие Леонтьева, всегда говорили, что его мысль, его картина мира эстетически организована. Искусство, в смысле Шкловского, и есть модель такой организации. Я не берусь судить о том, как организован мир, бытие, но я имею опыт пребывания в обществе, которое было организовано как раз по такому принципу, то есть художественно. Само собой разумеется, я говорю о тоталитарном социализме, о коммунизме. Естественно, мы не можем обойтись без цитаты из Шкловского.
«Революция – это порядок», – сказал мне седой гость, французский учитель, приехавший в Ленинград. «Искусство», – мог бы я ответить ему, – «а в разговоре всегда отвечают не прямо, а на свое». Искусство – это принуждение.
Принуждение и есть до конца организованный порядок, тотальный порядок. Октябрьская большевистская революция была попыткой организации такого тотального порядка. Как ни странно, сам Шкловский пытался увидеть в революции не столько порядок, сколько свободу. У него есть статья под названием «10 лет», написанная к десятилетию октября, которую мы сейчас будем обширно цитировать. Шкловский пишет о том, каким был Петербург в революцию.
На дворах заводов росли большелистые тонкие осины. Береза уже взобралась на развалины окружного суда. Очень красивые стены. Трава покрыла манежный переулок. Дома стояли с закрытыми ртами, парадными подъездами. Нева летом была голубая. В пруду летнего сада купались. У кариатит Эрмитажа на звонких торцах играли в рюхи. Небо было пустое, без дыма. Мы жили до революции, прикованные к судьбе. Родишься и прикрепишься. Придешь случайно на специальность и живешь. И жили замечательные поэты синодальными чиновниками и страховыми агентами. Безобразно устроена в капиталистическом обществе такая интересная вещь, как человеческая судьба. И вот во время революции судьбы не было. Езжай куда хочешь, открой школу суфлеров для Красного флота, читай теорию ритма в госпитале, слушатели найдутся. У людей тогда было внимание. Мир отчалил с якорей. Даже с ночными пропусками и патрулями на улицах город был голоден, но свободен. Мы обязаны тому времени своими изобретениями. Этого ветра хватило на все паруса». Достоевский, Джером, покойный ныне, и все еще беспокойный Мережковский равно говорили, что социализм – это скука. Как очевидец опровергну. Горечь устройства жизни и необходимость налаживать ее мы бросили тогда и были, кажется, счастливы. Не хватало только углеводов и белков для того, чтобы закрепить это царство интеллектуальной свободы под пушками «Авроры».
Последнюю фразу ни в коем случае нельзя понимать как ироническую и, соответственно, окрашивающую весь текст. Текст этот не иронический, а патетический. Шкловский соглашается на голод совсем не из конформизма, а это у него острая художественная интуиция. Вопрос. Почему Шкловский, этот свободный дух и бурнопламенный гений, при этом активный враг большевиков, сражавшийся против них в эсеровском подполье, столь позитивен в оценке большевистского социализма? Так ли уж дело в интеллектуальной свободе первых лет революции? Какова и свобода, заметим, как раз к десятилетию октября и сходила на нет. Здесь мы должны вспомнить о знаменитом его «остранении», методе обновленного переживания бытия. Шкловский воспринял революцию со всеми ее голодовками как остранение. Он писал в книге «Сентиментальные путешествия».
Эхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной – то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством.
Вывод. Для того, чтобы жизнь ощущалась, нужно, чтобы ее обкарнали, задавили, сделали недостаточной, попросту говоря, голодной. А лучшее средство для этого – ее тотально организовать. Тут мы и узнаем модель Шкловского. Искусство – это тотальная организация материала, вызывающая обостренные переживания жизни. В «Сентиментальном путешествии» Шкловский писал:
«Народ можно организовать. Большевики верили, что материал не важен, важно оформление. Они хотели проиграть сегодняшний день, проиграть биографию и выиграть ставку истории. Они хотели все организовать, чтобы солнце вставало по расписанию и погода делалась в канцелярии. Анархизм жизни, ее подсознательность, то, что дерево лучше знает, как ему расти, непонятно им. Проекция мира на бумаге – не случайная ошибка большевиков».
Но это же и есть Шкловский. Содержание, материал не важны. Важно оформление, тотальное, целостное оформление. В искусстве нет неорганизованного материала. Проекция мира на бумаге – это и есть литература. Формула большевистской революции – это формальное литературоведение Шкловского. Тоталитарный социализм и литература – это вместо жизни, чтобы острее ее ощущать. Коммунизм организован художественными средствами по модели художественного произведения в интерпретации Шкловского. Недавно в России разразился некий литературный скандальчик. Интеллигентская общественность возмутилась статьей Александра Жалковского об Ахматовой, напечатанной в питерском журнале «Звезда». Главная мысль статьи была та, что Ахматова существовала в одном культурном контексте со Сталиным, в одном дискурсе, как сейчас говорят, и сама в своем кругу была чем-то вроде Сталина. Я считаю статью блестящей и совершенно правильной. Тема, которую я сейчас разворачиваю, такова же. Шкловский был врагом большевизма, но большевизм был тогда русским воздухом. Им дышали все, нельзя было, так сказать, не заразиться. Самые талантливые люди мыслили большевицки, имея в виду стиль, а не идеологию. Бердяев, скажем, был большевик с его теорией творчества как теургии, тотального преображения бытия. Форма мышления в тогдашней русской культуре была большевистская, максималистская. Архетипы были большевистские, русское коллективное бессознательное. Бездарность же самих большевиков проявлялась в том, что они не узнавали собственных союзников. И, критикуя Шкловского, что-то толдычили о базисе и надстройке. Социологизировали, видите ли, литературу. У них не было самосознания. Они себя не видели как культурный авангард. Они были сектанты, игравшие на понижение. Сам Шкловский, полемизируя с марксистами, все это понимал. Он говорил, что литература новой России не должна цепляться за старую литературу, как велосипедист за трамвай. «Электричество у вас», — писал Шкловский. Вот эта высокая тяга эпохи несла самого Шкловского. Таких случаев сколько угодно, и совсем не обязательно, как Маяковский, писать 100 томов партийных книжек, чтобы выразить дух эпохи. И вообще главным поэтом советской эпохи был расстрелянный большевиками за контрреволюцию Гумилев. Это ведь он породил всю советскую поэзию. У Маяковского в советской поэзии не было наследников, а у Гумилева сколько угодно. Главный из них – Тихонов и Багрицкий. Сейчас можно говорить о культурном величии большевистской эпохи, потому что большевики кончились. Мы можем сейчас признать тему большевизма гениальной. Исполнение, конечно, было посредственное, но опять же на уровне сознания, в идеологическом дискурсе. Я бы сказал, что гениальным в большевизме был террор. Кто ощущает жизнь острее, чем человек, ведомый на расстрел? Как писал молодой поэт Набоков: «Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в чьем я враг». Коммунизм – бессознательная организация всеобщей нехватки, минус бытия. В сущности, он не действенен, а созерцателен, как и подобает быть художником. Он создает мир как произведение искусства. Художественным, гениальным в коммунизме было именно вот это – заставить людей тосковать о жизни, подсунуть им картинку вместо хлеба. Тотально организованная форма – оптимальный способ заставить переживать жизнь в обновленной полноте. Тягомотина коммунизма, его бесконечные очереди были художественным приемом, по Шкловскому – приемом задержания. Вспомним еще раз руководящие указания товарища Шкловского.
Целью искусства является дать ощущение жизни как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей сложность и долготу восприятия. так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве неважно.
В коммунизме совсем не важно, чтобы он был сделан, важно его делание, что мы и наблюдали 70 с лишним лет. Сами того не сознавая, мы жили внутри художественной формы. Я бы изменил самому себе, если бы в заключение не вспомнил доктора Фрейда и не соотнес его со вторым моим кумиром Шкловским. Впрочем, соответствующих ассоциаций полным-полно у самого Шкловского. Он говорил, например, что художественная структура – это пытка, задержанная наслаждением. Эту структуру можно понять построенной по модели полового акта. Способ пережить делание вещи, не озабочивающийся результатом. Так сказать, детей не будет. Важен процесс, а не результат. Но для того, чтобы получилось совсем уж художественно, нужно прикинуться, что любви вообще не было. Так Шкловский написал книгу «Цо» или «Письма не о любви». Сделал из своей подлинной любовницы Али героиню, отказывающую герою. В этой книге он притворился пробником, непородистым жеребцом, которого в самый ответственный момент отводят от кобылы. Ошибка пролетарских писателей, говорит Шкловский, в том, что они хотят втащить вещь на экран, не изменив ее измерения. А экран двумерен, он не нуждается в излишне материальных подробностях. Пролетарские писатели, однако, Ленин и Сталин, создали двумерное бытие – коммунизм.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение яблоку, 20% коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».